Историческая справка. Последний год жизни Генриха VIII ознаменовался самыми бурными политическими событиями за все время его правления: крупным еретическим бунтом, нападками на королеву, радикальными изменениями во внешней политике, попыткой примирения с папой римским, а в конце 1546 года переходом Тайного Совета, где ранее преобладали религиозные традиционалисты, под контроль реформаторов, которые сохраняли там главенствующее положение вплоть до самой смерти короля. К несчастью, документальные источники очень скудны, что оставляет простор для самых разнообразных толкований вышеупомянутых событий. Как справедливо заметил историк Глин Редвард, все зависит от того, под каким углом посмотреть. Каждый интерпретирует происходящее по-своему, как это бывает при написании эссе. Создавая исторический роман «Стенание», я также предпринял со своей стороны попытку истолковать в определенном ключе все, что случилось в Англии в 1546 году. Правда, что касается таинственного исчезновения рукописи Екатерины Парр, то тут, я должен признаться, дал волю авторскому вымыслу, в действительности ничего такого не было, и никто «Стенание грешницы» не похищал. Итак, давайте попробуем разобраться, что же творилось в Англии в последние месяцы жизни Генриха VIII, которые выдались весьма неспокойными и напряженными. Начнем с общеизвестных фактов, которые ни у кого не вызывают сомнения. В 1546 году английская правящая элита, как и все простое население страны, особенно в Лондоне, разделилась на сторонников и противников религиозных реформ. При этом далеко не все озвучивали свои истинные убеждения, одни просто предпочитали не высовываться, дабы избежать неприятностей, а другие, и таких среди представителей высших классов было немало, держали нос по ветру, надеясь сделать карьеру. А ветер в ту пору, когда Генрих VIII после разрыва с Римом, имевшего место в 1532 году, потом в течение полутора десятков лет лавировал в своей религиозной политике между традиционализмом и протестантизмом, надо сказать, дул весьма свирепо. Как правило, сторонники реформации не стремились к радикальному преобразованию общества, но была среди них одна группа – анабаптисты, которая стала для правящих классов настоящим пугалом. В ту пору в Голландии и Германии под влиянием учения Лютера появлялись различные секты. Анабаптисты или перекрещенцы, призывавшие к повторному крещению в сознательном возрасте, утверждали, что все жизненные блага должны находиться в общем пользовании. Это означало свержение правящего класса феодалов, хотя анабаптисты, похоже, вполне терпимо относились к зарождающемуся классу торговцев. Так или иначе, когда в 1534 году они захватили немецкий город Мюнстер и основали там коммуну, местные протестантские правители объединились с католиками, чтобы истребить сектантов. После этого анабаптистов в Европе осталось немного, и они подвергались гонениям. Некоторые из них бежали в Англию, где предположительно контактировали с представителями другой преследуемой секты – лоллардами, но вскоре были пойманы и сожжены как еретики. Словом, в Англии их было очень мало, однако события, описанные в моем романе, приезд в Лондон в 1546 году голландских анабаптистов и создание небольшой группы с привлечением местных протестантов, представляются вполне возможными. И, разумеется, в ряды заговорщиков могли проникнуть правительственные шпионы, которых было великое множество. Власти пристально следили за работой постепенно появляющихся в Лондоне типографий. В тот период большинство книг привозили в Англию с материка. Поскольку с печатниками часто водили дружбу сторонники реформации, и некоторые из них контактировали с изгнанными английскими вольнодумцами, бежавшими в Германию и Нидерланды. Особенно опасным тогда считали религиозного радикала Джона Бойла. В 1546 году шпионы схватили Энн Аскью, скрывавшуюся в Лондоне, протестантскую проповедницу. Ее заключили в Тауэр, где бедную женщину впоследствии пытали Томас Ризли и Ричард Рич. Энн Аскью оказалась одной из многих, кого приводили на допрос в тайный совет во время развернувшейся в 1546 году охоты на еретиков. Однако было бы довольно странно, если бы такое незначительное обвинение, как наветы Изабель Сленнинг, также рассматривалось на столь высоком уровне. Недаром у Мэтью Шардлейка это вызвало изумление. Лондон в 1546 году был городом шумным и жестоким. На улицах его полным-полно доморощенных проповедников и нищих. Прошел всего год с тех пор, как страна всерьез столкнулась с угрозой иностранного вторжения. Война с Францией буквально привела Англию к банкротству. Деньги обесценились. Европейские банкиры решительно отказывали Генриху в кредитах. Вовсю процветали фальшивомонетчики. Как водится, особенно тяжело инфляция сказывалась на беднейших слоях населения. Правда, урожай в 1546 году оказался неплохой, и это, вероятно, было на руку правящей элите, а вот в последующие десятилетия постоянные недороды спровоцировали широкомасштабные восстания. Дворец Уайтхолл, бывшая резиденция Томаса Уолси, которую король конфисковал у опального кардинала, представлял собой совершенно другой мир. Этот дворец, расположенный на окраине столицы, разрастался во все стороны, и Генрих VIII всячески украшал и расширял его, хотя строительство ограничивалось с востока Темзой, а с запада – оживленными улицами Уайтхолл-Роуд и Кинг-стрит, ведущими из Лондона в Вестминстер. Архитектор решил проблему, построив рекреационную часть дворца к западу от дороги и соединив ее с восточной посредством великолепных гальбейновых ворот, над которыми располагался тайный кабинет Его Величества. В моем романе также упомянуты две большие картины, которые ярко демонстрируют великолепное убранство дворца. Одна изображает самого Генриха и его третью жену Джейн Сеймур вместе с родителями короля, Генрихом VII и Елизаветой Йоркской. На другом полотне запечатлены Генрих VIII и Джейн Сеймур, к тому времени уже давно умершая, в окружении трех детей монарха. На заднем плане также маячат две фигуры. Королевский шут Уильям Сомерс и придворная шутиха, известная как Дурочка Джейн. Портрет младшей дочери Его Величества, будущей королевы Елизаветы I, был написан английским художником Уильямом Скротсом около 1546 года, и его можно видеть в Национальной галерее в Лондоне. Замок Бейнардс, которого, как и дворца Уайтхолл, сейчас уже больше нет, со времен Екатерины Арагонской был официальной резиденцией жен монарха. Здесь также работали люди, которые следили за нарядами королев и их ближайшего окружения. В 1546 году замок Бейнардс служил своего рода гардеробом Екатерины Парр. Кроме того, там жила ее сестра Анна со своим мужем Уильямом Гербертом. Говоря о правящей элите в конце царствования Генриха VIII, следует упомянуть не только о разногласиях на религиозной почве, но и о вражде семейных кланов. Екатерина Парр, как и все предыдущие супруги Генриха, всячески стремилась пристроить родственников, таких как лорд Парр и Мэри Одл, на ключевые должности в своем окружении. Так ее зять, Уильям Герберт, был посвящен в рыцари и стал смотрителем замка Бейнардс, а ее брат Уильям Парр получил титул графа Эссекса и заседал в тайном совете. Сегодня бы это назвали кумовством и осудили, но во времена Тюдоров преобладало совсем иное мнение, считалось весьма похвальным продвигать членов своей семьи. Ну и плюс ко всему еще, разумеется, великое множество дальних родственников и разного сорта прихлебателей стремились попасть во дворец в надежде найти теплое местечко на королевской службе, как это и описано на страницах моего романа. Все пары держали сторону реформаторов, и их семейство, похоже, отличалось необычайной сплоченностью, значительно большей, чем у союзников и потенциальных политических соперников Сеймуров. Напомню, что Джейн Сеймур, третья жена Генриха, была матерью наследного принца Эдуарда. Не слишком далекий и импульсивный Томас Сеймур порядком осложнял жизнь своего старшего брата Эдуарда, графа Хартфорда, который, в отличие от него, сумел сделать неплохую карьеру. Эдуард Сеймур был влиятельной фигурой при дворе Генриха VIII и еще более возвысился после его смерти, став лорд-протектором Англии, хотя, в конце концов, и потерпел на этом посту полное фиаско. Стремительно продвигался на политическом поприще и другой персонаж романа, личный секретарь короля Уильям Пейджет по прозвищу «Мастер интриг», протеже епископа Гардинера. В то же самое время молодой человек по имени Уильям Сесил начинал свою карьеру на задворках политики. Признаться, я придумал ему должность в ученом совете королевы, хотя он определенно был другом Екатерины Парр и, более того, написал предисловие к «Стенанию грешницы», когда оно было опубликовано в 1547 году. В том же году Сесил впервые упоминается в записях секретаря Эдуарда Сеймура, начиная свой головокружительный взлет, кульминацией которого стала в 1558 году должность главного советника Елизаветы I. В моем романе также фигурирует лейтенант лондонского Тауэра сэр Эдмунд Уолсингем, чей племянник Томас Уолсингем впоследствии в царствование Елизаветы прославился на посту главы внешней разведки. Тот факт, что все эти люди были знакомы между собой, свидетельствует о том, как немногочисленна была элита общества в эпоху Тюдоров, по сути, кучка титулованных землевладельцев, хотя и все больше открывающаяся для представителей мелкого дворянства и купечества, которые искали должности при дворе, чтобы скопить богатство, и, подобно Ричарду Ричу и Уильяму Пейджету, получить титулы и создать собственные большие поместья. Стоит отметить, что оба этих человека, и Пейджет, и Рич, были не слишком знатного происхождения и начинали как простые юристы, однако обладали незаурядными способностями и стали первыми, кого отобрал для службы Томас Кромвель. Как справедливо замечает Шардлейк, через 6 лет после его смерти изрядную часть политической элиты составляли особы, возвысившиеся на службе лорду Кромвелю, но после его падения переметнувшиеся в консервативную партию. Статус джентльмена, между тем, ценился очень высоко и без преувеличения являлся буквально всем для молодых людей вроде Николаса Овертона, который, как вы помните, ревностно его отстаивал. Джентльменам дозволялось носить меч и яркие цветные одежды из дорогой материи, что запрещалось простонародью, поэтому они от рождения приучались считать себя избранными и ставить других ниже себя. Что касается визита в Лондон Клода де Анебо в августе 1546 года, то здесь я строго следовал краткому описанию этого события в хрониках Чарльза Райотсли. Церемонии, по всему чувствуется, проводились с небывалым размахом, и Генрих играл в них видную роль, но это было, как говорится, его последнее ура. Через 5 месяцев он умер. На торжествах в честь прибытия в Хэмптон-Корт французского адмирала также впервые появился на публике принц Эдуард, наследник английского престола. Итак, это все общеизвестные факты. А теперь я предлагаю вашему вниманию свою интерпретацию событий, относительно которых у современных историков нет полной ясности. Екатерина Парр и политика, которую Генрих VIII осуществлял в последние месяцы своего правления. Эссе. Историки давно недоумевают по поводу резких поворотов во внешней и внутренней политике Англии в последние месяцы жизни Генриха VIII. Документальных свидетельств до нас, увы, дошло немного, да и те весьма разрозненные. По большей части мы располагаем лишь отдельными письмами и докладами послов, а достоверность основного источника, касающегося Екатерины Парр, так называемой «книги мучеников Фокса», вызывает сомнение. Специалисты разделились в оценке Джона Фокса 1516-1587 годы, который был убежденным сторонником реформации и весьма вдохновенно повествовал о страданиях протестантских мучеников в годы, предшествующие восхождению на трон Елизаветы I. При этом одни исследователи утверждают, что отношение Фокса было слишком предвзятым, чтобы верить его словам, да и вдобавок о том, что касалось Екатерины Парр, он писал не по горячим следам событий, а 17 лет спустя. Другие возражают, что этот историк был скрупулезен в своих стараниях изложить факты предельно точно, какой бы лоск он на них ни наводил. Я склонен согласиться с теми, кто считает Фокса честным и прилежным собирателем свидетельств, хотя я не могу не признать, что в его хронологии, безусловно, имеются досадные ошибки. Если взглянуть на временную шкалу политических событий 1546 года, то что первым делом бросается в глаза? Да то, что весной была объявлена большая охота на еретиков, причем инициатива явно исходила из королевского дворца. Гонениям подвергались все, кто отрицал истинность пресуществления. Пресуществление – это традиционная католическая доктрина, предполагающая, что когда священник во время мессы освящает хлеб и вино, они преображаются в истинные тело и кровь Христовы, и это дает христианину возможность соединиться с Богом. Однако многие протестанты придерживались на сей счет иного мнения. С этим было покончено, когда в 1539 году Генрих VIII издал акт о 6 статьях, согласно которому отрицание пресуществления объявлялось изменой и наказывалось сожжением у позорного столба. Устроив в 1546 году охоту за еретиками, правительство широко раскинуло сеть, и в тайный совет вызывали на допрос даже младшего сына герцога Норфолка, а также придворного Джорджа Блэгга, друга короля. Преследование инакомыслящих достигло своей кульминации, когда 16 июля Энн Аскью и еще 3 еретиков сожгли на Смитфилдской площади. Описывая в своем романе это ужасное событие, я опирался на книгу Фокса. Тем временем, хотя даже в окружении Генриха мало кто знал об этом, король планировал встретиться в августе в Лондоне с папским эмиссаром Гуирино Бертано, чтобы обсудить возможность сближения с Римом после 13 лет разрыва. На основе всего вышеизложенного может создаться впечатление, что управляемый Генрихом государственный корабль, который годами резко вилял между поддержкой традиционной католической службы, но без Папы Римского, и реформацией, в первые месяцы 1546 года лег на твердый курс. Набирая ход, он шел к искоренению протестантской ереси и победе тех, кто занимал традиционалистскую позицию, а, возможно, и к соглашению с папой. Но внезапно, где-то к концу июля, капитан вдруг резко разворачивает судно и направляет его с еще большей скоростью в прямо противоположном направлении. Охота на еретиков в июле прекращается, и некоторых осужденных потихоньку выпускают на свободу. Джордж Блэк получает помилование лично от короля. В начале августа в столицу Англии прибывает Бертано. 3 числа он в первый и единственный раз встречается с королем. Мы знаем, что именно было сказано на той встрече, но она явно оказалась безуспешной. После этого Генрих написал понтифику письмо, на которое тот не ответил. Бертано больше не видел короля и оставался в безопасном доме до конца сентября, пока не распространились слухи о его присутствии в Лондоне, после чего эмиссару было велено вернуться в Рим. Ну а осенью, если продолжать метафору, Генрих еще быстрее повел государственный корабль в направлении протестантизма. Король устраивает поездку в Гилфорд, которая изначально была запланирована как весьма непродолжительная, но затянулась, вероятно, потому что Генрих серьезно заболел и на обратном пути более месяца оставался в Виндзоре. В этот период, как это обычно и происходило во время путешествий монарха, тайный совет раскололся пополам на тех, кто сопровождал короля, и на тех, кто, что называется, остался на хозяйстве в Лондоне. Разумеется, предусмотрительные советники Генриха предпочли быть при нем, пока он не вернулся в Лондон в конце октября. Это были или сочувствующие радикалам, или же те, кто неизменно держал нос по ветру, куда бы тот ни дул. В ноябре епископ Гардинер, главный консерватор, оказался вытеснен на обочину политической жизни и лишился доступа к королю. Потом, в декабре, две другие важные фигуры из лагеря традиционалистов, герцог Норфолк и его сын граф Суррей, были внезапно арестованы по обвинению в государственной измене. А здоровье Генриха тем временем стремительно ухудшалось. Он заперся во дворце Уайтхолл с ближайшими советниками и в конце декабря написал завещание, изложил свою последнюю волю, назначив так называемый Совет 16, который должен был править Англией до тех пор, пока его сын, на тот момент 9-летний мальчик, не достигнет совершеннолетия. Заметим, что все члены этого совета были либо протестантами, либо центристами. Весна 1546 года ознаменовалась не только началом охоты на еретиков, но и разворотом во внешней политике на 180 градусов. Двухлетняя война с Францией обернулась страшным провалом и изрядно опустошила казну. Англичане оккупировали Булонь, но попали там в осаду. Снабжать войска приходилось через Ла-Манш, чему сильно препятствовали французские корабли, и это обернулось для Англии немалыми потерями. Несмотря на настоятельные просьбы своих советников в течение зимы 1545-46 года, Генрих отказывался закончить войну. Тем временем отношения со Священной Римской империей, которая была не в ладах с собственными подданными протестантами, отличались неопределенностью. Англия формально оставалась в состоянии войны с Шотландией, а Папа Римский по-прежнему был непреклонным врагом протестантов. В марте 1546 года вечно агрессивный Генрих наконец признал, что боевым действиям пора положить конец. Начались мирные переговоры с Францией, и в июне было достигнуто соглашение. В августе адмирал Д'Анебо, который год назад вел французский флот против Англии, получил приглашение прибыть в Лондон в качестве посла, и в честь его визита были запланированы пышные празднества. Это, несомненно, свидетельствовало о намерении Генриха заключить прочный мир. Параллельно он вел мирные переговоры с другой крупной католической державой Европы, Священной Римской империей. Договор с Францией также предполагал заключение мира с Шотландией. Самым удивительным из всех событий 1546 года было прибытие в Лондон через Францию папского эмиссара Бертано. Годом раньше папа римский Павел III созвал Тридентский собор, чтобы дать ответ движению реформации. Он призадумался о том, не смогут ли протестантские державы как-то примириться со Святейшим престолом. Думаю, это согласовывалось с поездкой Бертано. Эмиссару следовало выяснить, можно ли урегулировать отношения между Англией и Папой Римским. Генрих, судя по всему, надеялся выработать некую формулу, позволяющую монарху оставаться верховным главой церкви, поскольку он искренне верил, что это право даровано ему Богом, и в то же время установить дружественные отношения с Римом. Однако, с точки зрения теологии, королевское верховенство и папские функции были никак не совместимы. И, по крайней мере, на этом дипломатическом фронте Генрих потерпел неудачу. Если, как предполагает хронология событий, март 1546 года явился критической датой для кардинальных перемен как во внутренней, так и во внешней политике, то неизбежно возникает вопрос, а что же произошло в этом месяце? Думаю, ответ кроется в обстоятельстве, на которое часто не обращают внимания. В крушении здоровья английского короля. Сейчас уже невозможно точно выяснить, что же именно было не так с Генрихом, едва перешагнувшим 50-летний рубеж, но кое-что можно сказать с уверенностью. Старая версия, согласно которой король якобы страдал сифилисом, давно признана несостоятельной. Нет никаких свидетельств в пользу данной гипотезы, но зато существует множество свидетельств ей противоречащих. В основе болезни Генриха, по-видимому, лежал недостаток движения. Дэвид Старки предположил в своей книге «Шесть жен королевы Генриха VIII», что дело обстояло следующим образом. На поединке в 1528 году Генрих сломал ногу. Перелом вылечили, но в икре остался осколок кости, который загнил и образовал язву, большую и болезненную. Во всяком случае, король постепенно отказался от своего обычного режима, резко снизив физические нагрузки и с годами двигался все меньше и меньше. На портретах монарха видно, как он постепенно раздается вширь, особенно на исходе пятого десятка, в период 1537-1540 годов, между смертью Джейн Сеймур и женитьбой на Анне Клевской. О габаритах короля можно судить по размерам его доспехов. В 1544 году талия Генриха составляла 54 дюйма, 137 сантиметров. А к 1546-му ее объем увеличился до 58 дюймов, 147 сантиметров. Даже с учетом того, что Генрих VIII был мужчиной высоким, ростом 6 футов и 2 дюйма, 1 метр 89 сантиметров, это свидетельствует о патологическом ожирении. Как же человек, столь гордившийся своей внешностью, допустил такое? Лично мне представляется наиболее правдоподобным следующее объяснение. Изначально имевшийся у Генриха лишний вес вкупе с гиподинамией, да еще и с учетом того, что в диете Тюдоров преобладало мясное и сладкое, вполне мог привести к диабету второго типа, болезни, о которой медики в то время и понятия не имели. Если именно так и произошло, то к порочному кругу добавился еще один негативный фактор – король постоянно испытывал голод и жажду. Похоже, что к 1546 году пройти даже небольшое расстояние Генриху было тяжело, поскольку он испытывал страшную боль. К тому времени, чтобы передвигаться по дворцу, уже приходилось использовать некое подобие коляски и специально сконструированный механизм, при помощи которого короля поднимали и спускали по лестницам. К тому же сильное ожирение и гиподинамия могли способствовать возникновению другой проблемы медицинского характера – тромбозу глубоких вен в нижних конечностях. Обе его ноги сегодня назвали бы изъязвленными – состояние, сопутствующее диабету. Сгустки крови, образовывавшиеся в ногах, могли потом оторваться и, попав в легкие, вызвать тромбоэмболию легочной артерии. Это очень опасно. Если сгусток рассосется, пациент выживет, в противном же случае умрет. Описание медицинских кризов Генриха, начиная с 1541 года, согласуется с серией приступов легочной эмболии, последний из которых, по-видимому, и убил его в январе 1547 года. Хотя смерть короля также вполне могла стать следствием инсульта или инфаркта, учитывая, какую страшную нагрузку постоянно испытывала его сердечно-сосудистая система. Если Генрих действительно страдал диабетом, то вдобавок к чрезмерному ожирению он около 1540 года также мог стать импотентом. В пользу этой версии свидетельствует то, что хотя три его первые супруги без проблем беременели, но ни одна из трех последних так и не зачала ребенка. Строго говоря, Екатерина Парр не слишком подходила на роль шестой жены Генриха, ей уже перевалило за 30, и она была дважды вдовой, причем оба брака оказались бездетными. Вопреки популярному мифу, ни один из ее мужей не был слишком стар, чтобы стать отцом. Принц Эдуард, опять же, вопреки широко распространенному ошибочному мнению, не был болезненным ребенком, однако детская смертность в Тюдоровской Англии была высока, и если бы он умер, Генрих столкнулся бы с той же самой проблемой, из-за которой развелся с первой супругой – отсутствием наследника мужского пола. И все же в 1543 году король обвенчался с женщиной, прямо скажем, весьма неподходящей для рождения сына. Екатерина Парр не забеременела за 3,5 года брака с Генрихом, но зачала ребенка от своего следующего мужа, Томаса Сеймура. Значит, сама она не страдала бесплодием, а вот у Генриха к тому времени вполне могли возникнуть проблемы с фертильностью. Во всем этом, конечно, не было вины короля. Если мои предположения верны, Генрих попал в ужасный порочный круг боли, неподвижности и неутолимого голода. Он вроде бы не испытывал серьезных кризов, в 1544 и 1545 годах, но в марте 1546 слег, возможно, с эмболией, и придворные медики всерьез опасались за его жизнь, хотя через несколько недель его величество и поправился. Следующий криз произошел только в сентябре, но за ним последовала целая серия болезней, которые завершились смертью монарха в январе 1547 года. Впрочем, я предполагаю, что мартовские события 1546 года оказались достаточно тяжелым испытанием для придворных врачей, которые, возможно, не были слишком искусны в сохранении жизни, но хорошо знали признаки надвигающейся смерти королевских советников и самого Генриха. Это позволило монарху понять, что, судя по всему, жить ему осталось недолго, и пора готовиться к передаче короны принцу Эдуарду. Теперь предстояло сделать окончательный выбор между радикальными и консервативными фракциями в Тайном Совете и разрешить кризис во внешней политике. Так что бешеный раунд дипломатической и политической активности, начавшийся тогда и продолжившийся до конца года, проистекал, я думаю, из серьезного недомогания, с которым Генрих столкнулся в марте. А теперь, что касается заговоров против Екатерины Парр. Некоторые исследователи предполагают, что их было два. Однако я думаю, что заговор все-таки существовал лишь один, хотя события и развивались на протяжении нескольких месяцев. Недавно вышедшие работы историков Сьюзен Джеймс, Линды Портер и Дженнел Мюллер позволяют нам составить более ясное представление о последней жене Генриха VIII. Это была привлекательная и не лишенная житейской мудрости женщина, вплоть до 30 лет находившаяся, образно выражаясь, на обочине двора. Семейство Парр играло второстепенные роли в королевском окружении. Она могла знать Генриха много лет. Впоследствии Екатерина писала Томасу Сеймуру, которого давно любила, что после смерти своего второго супруга, Джона Невилла, лорда Латимера, она хотела выйти за него, но на нее уже положил глаз король. Екатерина смирилась, решив, что такова воля Божья, и вознамерилась по мере сил повлиять на религиозную политику короля. Из ее письма видно, что она уже была сторонницей реформации, когда выходила замуж за Генриха. Екатерина – умная, тактичная, интеллигентная, всегда знавшая, что и когда лучше сказать, идеально подходила на роль супруги короля и весьма успешно участвовала в различных положенных ей по статусу церемониях и встречах с иностранными послами. Она также была очень приветливой, добросердечной, всецело преданной мужу и друзьям и, к тому же, как отмечали некоторые современники, обладала чувством юмора. В отличие от большинства женщин тюдоровской эпохи, Екатерина получила хорошее образование от своей матери, леди Мот Парр, урожденной Грин. Девочкой она училась латыни, но со временем подзабыла этот язык и возобновила занятия, когда стала королевой. Екатерина, отличавшаяся явной склонностью к гуманитарным наукам, также изучала и другие языки. В последний месяц царствования Генриха она штудировала испанский, в то время весьма полезной в дипломатии. У нее был широкий круг интересов, включавший коллекционирование часов и монет. Незаурядный ум этой удивительной женщины словно бы распространялся вширь, а не вглубь, не фокусируясь на чем-то одном, и этим она напоминала Генриха. Религиозные воззрения людей, окружавших Екатерину до ее брака с королем в 1543 году, были противоречивы. Так ее брат, сэр Уильям Парр, дядя лорд Уильям Парр, фактически ставший главой семьи после того, как отец ее умер в 1517 году, а также ее сестра Анна и зять сэр Уильям Герберт, сочувствовали реформации. Однако мать Екатерины, леди Мот Парр, была фрейлиной и подругой Екатерины Арагонской. Правда, она скончалась в 1531 году, еще до того, как Генрих изгнал первую жену-католичку из своего окружения. Боро, семья первого мужа Екатерины, поддерживали протестантов. Однако ее второй супруг, лорд Латимер, брак с которым вроде бы оказался счастливым, был традиционалистом. Тем не менее, мне кажется, что более поздние письма Екатерины Томасу Сеймуру ясно свидетельствуют о том, что К 1543 году она уже была протестанткой и не собиралась отказываться от своих убеждений. Екатерина Парр не считала себя серьезным теологом, причем вполне справедливо, ибо никогда таковым не была. Ее небольшая книга под названием «Молитвы или размышления», опубликованная в 1545 году, совершенно ортодоксальна. Однако «Стенание грешницы», написанная, вероятно, после зимы 1545-46 года, выдает автора страстно обеспокоенного спасением души после смерти, которая достижима только чтением Библии и искренней верой во Христа. Конфессиональные писания такого рода были широко распространены в то время, правда, это сочинение было единственным, которое вышло из-под пера королевы Англии. Екатерина рассказывает, как любовь к мирским удовольствиям надолго заслонила от нее милость Божью, пока она наконец-то не прозрела и не обратилась к нему. Она пишет со свирепой самокритичной религиозностью, похожей на исповеди и плачи того времени. Стенание грешницы вполне могло вызвать подозрения окружавших королеву традиционалистов, поскольку ее вера в спасение приходит через личные отношения с Христом и изучение Библии, а не через обряды официальной церкви. Однако и это весьма существенно. В книге вообще ничего не говорится против мессы, да и в принципе не упоминается о присуществлении. Написание подобного рода богословских трактатов в то время вообще было делом рискованным, хотя зимой 1545-46 года Генрих предпринял новый радикальный шаг против старой религии и упразднил часовни, где служились заупокойные службы. Правда, этот шаг король, вероятно, предпринял в первую очередь из соображения финансового характера, желая присвоить пожертвования верующих, поскольку казна сильно нуждалась в деньгах. Однако в первые месяцы 1546 года обычно присущая Екатерине осторожность как будто совсем ее покинула. Она публично поддерживала протестантов и, если верить Фоксу, открыто спорила о религии с королем. Как отмечает Фокс, сильно занедужив, Генрих прекращал свой обычай приходить к королеве, и потому она была вынуждена сама навещать супруга или после ужина, или после завтрака. Это, конечно, относится к марту-апрелю 1546 года, хотя большинство авторитетных историков датируют запись месяцем позже, поскольку то был единственный период до осени, когда Генрих серьезно болел. Фокс сообщает нам, что Екатерина просвещала короля в вопросах религии и однажды имела неосторожность сделать это в присутствии епископа Стивена Гардинера, лидера консерваторов, который все в тот же критический месяц март вернулся из долгого посольства за границей и быстро получил доступ к королевским ушам. Гардинер, согласно Фоксу, впоследствии сказал его величеству: «Ох, не пристало королю выслушивать такие дерзкие слова от своих подданных. Я уж не говорю о том, сколь опасны и рискованы религиозные воззрения, излагаемые королевой и так упрямо ею отстаиваемые, ибо сие не только подрывает государственную политику, но и учит народ, что все должно быть общим. Нет, не делай это. И как бы эти еретики не маскировались и не перекрашивались, их взгляды всегда были и остаются поистине гнусными, а для монархов столь опасными, что они, по закону, заслуживают смерти». Именно тогда, если верить книге мучеников, Гардинер убедил короля начать поиски еретиков в окружении королевы, а также открыть охоту на них по всей стране, изрядно напугав Генриха среди прочего упоминанием об анабаптистах, хотя воззрения Екатерины Парр, равно как и самого Фокса, были весьма далеки от анабаптизма. Если я не ошибаюсь, и это действительно случилось в марте-апреле, когда король шел на поправку, то время совпадает с записями об арестах и допросах, которые начались в апреле и продолжались вплоть до июля. Но тогда неизбежно возникает вопрос, почему религиозные консерваторы избрали своей мишенью именно Екатерину Парр? Мне кажется, что ответ очевиден. Королева была ядром группы высокородных дам, которые на протяжении Великого поста в 1546 году неоднократно собирались вместе, чтобы, как утверждал Гардинер, слушать проповедников, отрицавших, что во время мессы хлеб и вино становятся телом и кровью Христа, и обсуждать между собой запрещенные книги. Среди этих дам были родная сестра Екатерины Анна, жена сэра Уильяма Герберта, леди Денни, жена сэра королевского гофмейстера Энтони Денни, и потенциально самая важная из всех Энн Стейнхоуп, супруга графа Хартфорда. Если бы ересь Екатерины была доказана, то это не просто обернулось бы страшным ударом для Генриха, убедившимся в предательстве женщины, которую он все еще любил. Нет ни малейших свидетельств того, что король хотел избавиться от Екатерины Парр в 1546 году, скорее наоборот. Но, вероятно, все придворные дамы из ее окружения тоже попали бы в опалу, а это автоматически означало бы конец карьеры и для их мужей. Стало быть, Екатерина Парр, образно выражаясь, являлась краеугольным камнем, выбив который из фундамента, можно было обрушить все здание сторонников реформации. Охота на еретиков продолжалась 3 месяца. Весной и в начале лета 1546 года Екатерине, должно быть, пришлось особенно тяжело. Было отчего впасть в отчаяние. Но она, судя по всему, не потеряла самообладание и на протяжении всего этого времени сохраняла спокойствие. Да и ее окружение, похоже, сплотилось вокруг королевы, хотя в этом нет ничего удивительного. Падет один, падут все. Возможно, в ту пору имели место обыски, и достоверно известно, что в апреле Екатерина отдала некоторые книги, среди которых вполне могла быть и рукопись «Стенания грешницы», на хранение своему дяде, лорду Парру. К июлю никаких улик против Екатерины Парр обнаружить так и не удалось. К тому времени допросы подозреваемых, похоже, в основном закончились. Несмотря на все усилия, так и не было найдено никаких свидетельств против кого-либо из придворных, за исключением разве что Джорджа Блэга. Однако тот все-таки был другом Генриха, а не королевы. По всему выходило, что Томас Ризли и Ричард Рич, которые активно выискивали еретиков, действуя от имени епископа Гардинера, а, возможно, и негласно выполняли поручения герцога Норфолка, проиграли и должны были смириться со своим поражением. Потом, в конце июня и начале июля, произошла просто из ряда вон выходящая, совершенно отвратительная история с Энн Аскью, чьи мемуары под названием «Испытания» были нелегально переправлены во Фландрию, где их на следующий год опубликовал Джон Бойл. Энн Аскью в замужестве Каем была супругой линкольнширского дворянина. По стандартам того времени поведение этой 25-летней женщины было крайне необычным. Радикальная протестантка, открыто отрицавшая пресуществление во время мессы, она бросила мужа, убежденного католика, и 2 детей, чтобы в 1545 году отправиться в Лондон и там проповедовать на улицах. В столице у нее были родственники, точно известно о двоюродном брате, и имелись отдаленные связи с придворными невысокого ранга. Вскоре Энн Аскью уже держала ответ перед лондонскими олдерменами, решительно отрицая, что является еретичкой. Тем не менее, через год ее снова вызвали в мэрию, и на этот раз, несмотря на все попытки оправдаться, смутьянка в конечном итоге признала достаточно для того, чтобы ее обвинили в ереси. Поскольку Энн Аскью наотрез отказалась отречься от своих воззрений, она предстала перед тайным советом, где, среди прочих, ее допрашивал и епископ Гардинер. В конце июня был вынесен приговор, ее вместе с 3 мужчинами-еретиками приговорили к публичному сожжению. Нет никаких свидетельств того, что Екатерина Парр и Энн Аскью когда-либо встречались или переписывались. У них могли быть общие знакомые, но, опять же, в этом нет ничего удивительного, учитывая немногочисленность тюдоровской элиты. После оглашения приговора осужденную по закону должны были, вплоть до казни, держать в тюрьме. Однако в начале июня Энн Аскью перевели в Тауэр, где, согласно ее мемуарам, несчастную женщину снова допрашивали Рич и Ризли. На этот раз целенаправленно, интересуясь ее связями с придворными дамами из окружения королевы. И не просто допрашивали, а лично пытали, к ужасу лейтенанта Тауэра, который при этом присутствовал. Когда Энн Аскью назвали конкретные имена, она призналась, что, находясь в тюрьме, получала деньги от людей, называвших себя слугами герцогини Саффолк и леди Хартфорд, то были дамы, приближенные к Екатерине Парр, но категорически отрицала какую-либо связь с королевой. Вообще-то передавать заключенным деньги на пропитание дозволялось, в этом не было ничего противозаконного. По сути, это было необходимо, чтобы сохранить им жизнь. Похоже, нет никаких причин сомневаться в правдивости повествования Энн Аскью. Поведение Рича и Ризли скорее напоминает последнюю отчаянную попытку религиозных консерваторов найти хоть какое-то свидетельство против королевы. Эти двое перешли все мыслимые границы, поскольку пытать осужденных после вынесения приговора было запрещено законом. А уж с учетом того, что речь шла о женщине, да еще и принадлежащей к дворянскому сословию, это попахивало настоящим скандалом. Тем более, что Ризли, занимавший пост лорд-канцлера, то есть бывший главным юридическим лицом в Англии, сам вращал в валике дыбы. Лейтенанта Тауэра происходящее потрясло до глубины души, и он незамедлительно доложил обо всем королю, что привело того в ужас. Некоторые историки выдвигают гипотезу, что Генрих мог сам тайно отдать приказ пытать осужденную. Однако подобные обвинения не подкрепляются никакими документальными свидетельствами. Лично мне кажется более правдоподобным, что его величество искренне рассердился, узнав о попытке Ричи и Ризли после долгих месяцев безуспешных допросов силой добиться свидетельских показаний против королевы. Теперь уже Генрих разгневался на консерваторов. Король заявил, что, арестовав Джорджа Блэга, они подобрались слишком близко к нему самому. И в результате Блэк был помилован. С учетом этого нетрудно догадаться, с какой силой монарший гнев обрушился на тех, кто посмел пытать Энн Аскью, чтобы навредить королеве. По словам Фокса, существовал также еще один заговор против Екатерины. На этот раз дело дошло даже до выдачи ордера на арест королевы. Правда, документ сей был без труда аннулирован, когда копия попала ей в руки. Дакота Гамильтон и другие исследователи убедительно доказали, что это событие произошло в июле 1546 года. Согласно книге мучеников, Екатерина поспешила к королю и убедила мужа в том, что и в мыслях не имела поучать его в вопросах религии, но затеяла этот разговор исключительно с целью отвлечь Генриха от боли в ногах. И опять же, если верить Фоксу, заговорщики потерпели фиаско. Его Величество благосклонно принял объяснение жены, и когда лорд-канцлер Ризли на следующий день прибыл во дворец с ордером на арест, Генрих отругал его, ударил по голове и велел больше не показываться на глаза, иными словами, совершенно и публично унизил. Лично я подозреваю, что все это было скорее преднамеренной уловкой со стороны короля, нежели случайной цепью событий, как сообщили Фоксу две переживших Екатерину фрейлины, хотя допускаю, что для них происходившее вполне могло выглядеть именно так. Начнем с того, что в июле консерваторам было трудно придумать законные основания для ареста королевы, поскольку никакого компромата на нее или на ее фрейлин обнаружить так и не удалось. Если бы Генрих действительно хотел отделаться от жены, то легко мог бы сфабриковать любые обвинения, как он сделал в свое время, чтобы избавиться от Анны Болейн и Томаса Кромвеля, да и сейчас был близок к тому же в отношении герцога Норфолка. Тут стоит отметить, что тремя годами ранее, когда Гардинер выдвинул обвинение против архиепископа Кранмера, Генрих сыграл с консерваторами примерно такую же шутку – согласившись, что Кранмер должен предстать перед тайным советом, но дав ему заранее свой перстень, дабы показать совету, что архиепископ по-прежнему пользуется расположением короля. В результате была назначена комиссия для расследования обвинений против Кранмера, но возглавил ее сам Кранмер. Подобная тактика была хороша тем, что унижала одну партию, в обоих случаях традиционалистов, но при этом недвусмысленно напоминала другой стороне, сначала Кранмеру, а потом и Екатерине, кто в государстве главный. Учитывая, что охота на еретиков завершилась полным провалом, было бы очень в духе Генриха оскорбить таким образом Ризли и вынудить супругу, как раньше Кранмера, подыграть ему. А в случае Екатерины еще и заставить супругу публично признать, что женщина не должна поучать своего мужа. Поэтому я думаю, что ордер на арест был не более чем наживкой. Король преследовал цель унизить Ризли, а также продемонстрировать всем, что с охотой на еретиков покончено, а королева по-прежнему в фаворе. То есть был разыгран спектакль, причем в роли драматурга и режиссера выступал лично Генрих. А вот самой Екатерине вряд ли было заранее велено принять участие в игре. Скорее всего, для нее это стало экспромтом. К концу июля Екатерина Парр бесспорно была в милости у супруга. Об этом свидетельствует хотя бы то, что в преддверии близящегося визита адмирала де Анебо для королевы были заказаны изумительные новые драгоценности. В августе ее брат, граф Эссекс, встретил высокого гостя и рядом с ним проехал верхом через весь Лондон, а в октябре, когда ситуация особенно накалилась, лорд Герберт, зять Екатерины, заседал в тайном совете. Словом, в последние месяцы правления Генриха VIII пары благополучно пережили шторм. Что же касается визита Бертану, то эта затея не увенчалась успехом. Когда эмиссар понтифика в начале августа прибыл в Лондон, то все надежды на какую-либо договоренность с папой, похоже, уже были перечеркнуты. И с того времени король начал неуклонно возвращаться к реформаторам. Скорее всего, он опасался, что если оставить страну на Гардинера и Норфолка до тех пор, пока Эдуард не достигнет совершеннолетия, они возродят старые традиции. А для Генриха всегда главным приоритетом было обеспечить передачу сына в верховенство короля над церковью. И здесь следует отметить, что страхи монарха вовсе не были беспочвенными. 10 лет спустя Гардинер стал ключевым соратником старшей дочери Генриха, королевы Марии I, когда та ненадолго вернула Лондон в лоно Римской церкви. После провала миссии Бертано король снова сфокусировался на отношениях с Францией и занялся приготовлениями к встрече адмирала де Анебо, который собирался посетить Лондон в конце месяца. Событию этому было уделено большое внимание. Несмотря на финансовый крах, к которому привела страну затеянная Генрихом война, празднования проводились с небывалым размахом. Такой торжественной встречи иностранного лица не было, по крайней мере, с прибытия злосчастной Анны Клевской в 1539 году. Ральф Моррис, секретарь архиепископа Кранмера, впоследствии рассказывал, как Генрих стоял на устроенном в честь де Анебо перу, обнимая одной рукой адмирала, а другой Кранмера, признак благоволения к обоим, хотя к этому времени королю было уже трудно стоять без поддержки, и поверг всех присутствующих в изумление, заявив, что в скором времени он и французский король упразднят мессу и установят простое хлебопреломление. Это, конечно, было совершенно невозможно. Король Франции Франциск I оставался незыблемым католиком. Но если Генрих вдруг сказал такое, пусть даже в шутку, это могло означать только одно. Он вновь повернулся к сторонникам реформации и преисполнился самых радикальных намерений, что было совершенно немыслимо всего несколько недель назад. После возвращения из-за границы графа Хартфорда и лорда Лайла соотношение сил в тайном совете вновь изменилось в пользу реформаторов, которые в основном и сопровождали Генриха в его поездке в начале сентября. Изначально предполагалось, что поездка эта займет всего пару недель, ведь король собирался не дальше Гилфорда. Но как раз тогда его величество снова заболел и, возвращаясь из Гилфорда, добрался только до Виндзора, где и застрял на полпути до конца октября. Почти все это время консерваторы, входившие в состав Тайного Совета, оставались в Лондоне, занимаясь там рутинными делами, а при Генрихе были сплошь радикалы. Ну и еще, разумеется, жена Екатерина Парр. Вполне вероятно, что именно в эти осенние месяцы Генрих и призадумался о том, что следует предпринять напоследок самые решительные шаги. Возможно, приступ жестокой болезни в очередной раз недвусмысленно намекнул ему, что конец уже близок. В ноябре и декабре Стивен Гарднер утратил политическое влияние и отошел на второй план. На собрании Тайного совета лорд Лайл даже ударил его по лицу без всяких последствий для себя, хотя это было серьезным проступком. И к тому же архиепископу постоянно отказывали в аудиенции короля. Потом уже в декабре герцога Норфолка и его сына графа Суррея внезапно арестовали, признали виновными в государственной измене и приговорили к смерти. Формально им предъявили обвинение в противозаконном включении королевского герба в свой собственный, но это лишь послужило предлогом. Дело явно сфабриковали, чтобы убрать со сцены Норфолка. Будучи старшим пэром в Англии, он рассчитывал, что будет контролировать наследника престола, малолетнего Эдуарда. А учитывая, что герцог являлся убежденным противником реформации, допустить этого было никак нельзя. Как уже отмечалось выше, Генрих и раньше использовал притянутые за уши обвинения в государственной измене, чтобы избавиться от Анны Болейн и Томаса Кромвеля. Молодого графа Суррея казнили 19 января 1547 года. Норфолк должен был последовать за сыном на эшафот 28 числа, но его спасло то, что сам король скончался в этот же самый день рано утром. Герцог избежал казни, но вместо этого 6,5 лет чах в Тауэре, и лишь с восшествием на престол католички Марии Тюдор вновь получил свободу. Итак, в начале декабря 1546 года Генрих снова тяжело заболел, и похоже было, что на этот раз он уже вряд ли выздоровеет. Два последних месяца жизни ему суждено было провести у Уайт-Холле. То, что в январе 1547 года король был разлучен с супругой, некоторые историки считают политически важным фактором, поскольку Екатерина в конечном итоге так и не получила регентство, на которое надеялась. Однако, несмотря на то, что Рождество она провела в Ричмондском дворце, вдали от мужа, к середине января ей приготовили покои у Уайт-Холле, хотя и неизвестно, успела ли она перебраться в эту резиденцию, прежде чем у Генриха случился последний, смертельный приступ. Но дело даже не в том, что Генрих не виделся с Екатериной в последние недели жизни, а в том, что он вообще вряд ли виделся в это время с кем-либо, кроме личного секретаря Пейджета, и, что важно, с двумя джентльменами королевской опочивальни. Да, существовала при дворе должность, которая называлась именно так. Во время царствования Генриха джентльмены опочивальни, выбранные самим монархом и имеющие близкий доступ к его персоне, обладали серьезной политической властью. На протяжении большей части 1546 года этот пост занимали Энтони Денни, сочувствующий радикалам, и его заместитель Уильям Браун, консерватор. В октябре Браун был смещен и заменен никем иным, как Уильямом Гербертом, сторонником реформации и зятем королевы. Это, конечно же, решительно перечеркивает любые домыслы относительно того, что после охоты на еретиков пары оказались в немилости. Разумеется, Генрих также часто виделся и со своими врачами. Правда, протестант Уильям Батс, на протяжении многих лет бывший главным придворным медиком, умер в 1545 году, и его место занял Томас Уэнди, еще один радикал, который также лечил и королеву. Предполагают, что это именно он сумел заполучить в июле копию ордера на арест Екатерины, действуя либо по собственной инициативе, либо, что мне кажется более вероятным, как посредник в замысле Генриха унизить Ризли. Пребывая в окружении этих людей, король в конце декабря написал завещание, которое вызвало много споров. Последние месяцы жизни Генриха, учитывая, что документов, которые необходимо было подписать, поступало множество, а здоровье монарха сильно ослабло, использовалась так называемая «сухая печать» с факсимиле королевской подписи. Когда Генрих утверждал какой-либо документ, Пейджет ставил на него печать. Точно так же обстоит дело и с завещанием, хотя можно было бы ожидать, что король в данном случае сделает исключение и собственноручно подпишет последнее волеизъявление. Настораживает и еще одно обстоятельство. Завещание было внесено в реестр дворцовых документов лишь месяц спустя, когда Генрих уже умер. Все это выглядит довольно подозрительно, но для нас сейчас важно другое. Во всяком случае, положение о том, что до совершеннолетия Эдуарда VI государством должен был управлять так называемый Совет 16, почти все члены которого являлись протестантами, наверняка отражает декабрьские намерения Генриха. При этом вполне возможно, что завещание Его Величества подкорректировали задним числом, вставив туда пункт о невыполненных дарах, позволяющий секретарю Пейджету от имени покойного короля даровать своим верным слугам якобы за преданность титулы и земли. Так или иначе, после смерти Генриха, последовавшей 28 января 1547 года, Пейджет и Эдуард Сеймур быстро захватили инициативу. Появилась новая поросль пэров. Члены совета получили щедрые денежные суммы, а протектором был назначен лорд Хартфорд. На какое-то время Хартфорд стал полновластным диктатором. Будучи убежденным протестантом, он начал рьяно проводить новую религиозную политику. Мессу отменили, иконы из церквей убрали, фрески повсеместно закрасили. На смену сборнику латинских псалмов пришла книга общих молитв на английском языке. Желал ли Генрих VIII чего-то подобного? Очень сомнительно. Но своим завещанием он обеспечил достижение главной цели. Сохранил верховенство короля над церковью для малолетнего Эдуарда VI. Когда в октябре 1552 года Эдуарду исполнилось 15, стала проявляться его собственная личность. Юный король явно склонялся к протестантизму, радикального и довольно сурового толка. Проживи он так же долго, как и его отец, в чем никто тогда не видел причин сомневаться, в Англии произошла бы самая настоящая религиозная революция, такая же бескомпромиссная, как и в 60-х годах XVI века в Шотландии. Но, по иронии судьбы, в июле 1553 года Эдуард умер от туберкулеза, не дожив нескольких месяцев до своего 16-го дня рождения. И тогда трон перешел к старшей дочери Генриха VIII Марии I Тюдор, которая изменила курс на прямо противоположный, выбрав верность папскому престолу. Она отвергла верховенство короля над церковью, восстановила монастыри и вышла замуж за убежденного католика, сына и наследника императора Священной Римской империи Карла V, а впоследствии короля Испании Филиппа II из династии Габсбургов. Однако в 1558 году, всего через 5 лет, Мария тоже умерла, вероятно, от рака, и королевой стала Елизавета, которая восстановила протестантизм, хотя и явно умеренного толка. Довольно часто можно услышать, что главными движущими мотивами протестантской и католической фракции при дворе Генриха VIII были не столько религиозные убеждения, сколько корыстные соображения и жажда власти. Действительно, многие царедворцы, Пейджет, Рич, Сесил и прочие, умудрились удержаться на плаву и сохранить должности как при Эдуарде, так и при Марии, а младшие продолжали благополучно служить и Елизавете. Однако наряду с этим никоим образом нельзя игнорировать то важное обстоятельство, что при Эдуарде старшие члены совета, насаждавшие протестантизм, были в основном радикалами, служившими Генриху, а при Марии служившими ему консерваторами. Это лишний раз напоминает нам, что хотя многие церковники и сановники стремились прежде всего к власти и богатству, но было бы ошибочным думать, что в эпоху Тюдоров правящая элита не принимала религию всерьез. История последних 2 лет жизни Екатерины Парр трагична. К своему разочарованию, после смерти Генриха она не стала регеншей при малолетнем Эдуарде VI. И тогда эта незаурядная женщина, обычно весьма дальновидная и трезвомыслящая, решила следовать велению своего сердца и поспешно вышла замуж за человека, которого любила уже давно, за Томаса Сеймура, брата лорда-протектора. И это обернулось для Екатерины настоящей катастрофой. Вместе с супругом и своей падчерицей Елизаветой, которая тогда была еще подростком, она переехала в замок Сеймура в Судали. Там, в возрасте 35 лет, Екатерина впервые в жизни забеременела. Томас Сеймур, который, вероятно, женился на ней из-за ее статуса вдовствующей королевы, во время беременности супруги заскучал и попытался склонить к плотским утехам 14-летнюю Елизавету. Узнав об этом, Екатерина прогнала падчерицу из дома, хотя до этого они прекрасно ладили между собой и были близки в течение 4 лет. В сентябре 1548 года Екатерина родила дочь, но вскоре умерла от инфекции матки. В ту пору подобное, увы, случалось сплошь и рядом. Рассказывают, что последние несколько дней она пребывала в горячечном бреду и постоянно обвиняла мужа в изменах и издевательствах. Томас Сеймур, который к этому времени, выражаясь современным языком, похоже, окончательно слетел с катушек, затеял в феврале 1549 года глупейший заговор с целью захватить своего малолетнего племянника Эдуарда VI и, возможно, самому стать вместо брата лорд-протектором. Но его никто не поддержал. Заговорщика сразу же арестовали и в марте 1549 года казнили по обвинению в государственной измене. Говорят, что Елизавета, узнав о казни Сеймура, якобы сказала: «Сегодня умер человек большой хитрости и малого ума». Ее характеристики, как правило, были весьма точными и хлесткими. Маленькая дочка Екатерины, теперь полностью осиротевшая Мэри Сеймур, перешла под опеку подруги своей покойной матери, вдовствующей герцогини Саффолк. Однако после 1550 года никаких письменных сведений о ней нет. Скорее всего, она умерла в раннем детстве, как и многие ее ровесники во времена Тюдоров. Таков невеселый, печальнее не придумаешь, конец истории Екатерины Парм.